Я ничего так на свете не люблю, как сказки. Но в данном случае я просто хочу напомнить один очень интересный, то ли миф, а может быть легенда, а может быть сказание. Ну, сейчас мы это определим. Потому что все это не так просто бывает. Это из истории Древней Греции. Говорят, что будто бы вот было вот так. На самом деле, конечно, было не так. Самый известный герой Древней Греции – это Геракл. И, наверное, все те, кто касались как-то или древнегреческой философии, или истории, или мифологии, прекрасно знают, что это самый прославленный герой, который совершил, ну, по крайней мере, 12 подвигов, и он остался в истории Греции как действительно кто-то непревзойденный в своей силе, мужестве и искусстве побеждать всех тех, с кем он встречался. Так вот, а вы знаете, с чего началась его история, история его подвигов? С очень интересного события. Событие, которое заставляет нас совершенно иначе посмотреть и на саму суть того, что часто нам предлагает мифология. Мы часто говорим, миф – это вроде, ну, что-то выдумка, просто интересная какая-то сказочка. А здесь вот посмотрите, что было. Когда Геракл возмужал, и уже нужно было ему выйти на арену жизни, он встал, конечно, пошел, и вдруг на распутье дорог шла одна дорога, и потом вдруг она должна была разделиться направо или налево. И его встречают две красавицы с очень интересными именами. Одну из них звали Аретия, другую представилась Гедония. Каждая из них очень хотела понравиться Гераклу. Видимо, он был тоже очень хорош. Они делали все возможное, чтобы увлечь его. Но вся суть-то в чем? Я привел их греческие названия. А вы знаете, что скрывается за ними? Аретия – это добродетель. Гедония – это наслаждение. Вы слышите, миф-то о чем говорит. Кажется, прям такая детская почти сказочка. А на самом-то деле какой смысл оказывается здесь присутствие гедония, наслаждение, и аретия, добродетель. Геракл растерялся. Обе были великолепны. Но правда, аретия была очень скромной и сдержанной, чего далеко не скажешь о гедонии. И вот этот древнегреческий миф не повествует о том, что Геракл все-таки избрал Аретию. Добродетель избрал. Посмотрите, как в какой образной форме, как интересно и как глубоко представил кто-то из тех, кто составил этот, ну, скажем, миф, составил назидание, и даже а изобразил самую суть человеческой жизни. Ведь в каждом человеке заложено, если хотите, вот и то, и другое. И аретия, и добродетель, и стремление к наслаждению. И постоянно противоборствуют эти два, я бы сказал, присутствующих элемента в каждом человеке. В чем кажется? Кажется, и не обязательно же им противостоять друг другу. Но почему же наслаждение должно противостоять добродетели? Кажется, не обязательно. Но, тем не менее, конечно же, все знают, и история об этом повествует, и жизнь постоянно нам показывает, что, к сожалению, когда человек целью своей жизни ставит наслаждение, то с человеком происходит нечто неладное. Говорят, пропал человек. И мы это видим постоянно. Неважно, в каком направлении развивается его стремление к наслаждению. Здесь очень много. Человек натура богатая, свойств много, и в каждом из них человек может получать то, к чему стремится. Но, как выражено замечательно, каждый человек стоит перед этим. Если это понимали великолепно уже, если хотите, дохристианские мыслители, нужно прямо сказать, что древнегреческая мысль, философская мысль, она же в конечном счете легла в основу всей европейской философии как таковой. Но самое это замечательное мы видим здесь не что иное, как, так сказать, предзрение того, о чем будет говорить Евангелие и к чему оно будет призывать человека. А оказывается, мы здесь стоим перед серьезнейшим фактом человеческой жизни. Серьезнейшим, не учитывая который, как много люди страдают. И страдают, с одной стороны, потому что многие не понимают, с другой стороны, даже и понимая, тем не менее, следуют совсем не по тому пути, о котором говорит им и разум, и совесть. Христианство открыло вот что. И действительно был вопрос. Ну а почему? Почему наслаждение, избрать наслаждение – это плохо? Ну почему же? А для чего еще жить? Так разве мы не к этому стремимся? Да разве сам наше все естество же стремится к этому? И чего ж тут плохого, худого? Как кажется. И действительно, объяснений не было, констатация была только факта, и больше ничего. Констатация, а факт какой был? Вся история человечества прямо откровенно показывала, что путь именно стремление, отбрасывая аретию, отбрасывая добродетель, стремление к наслаждению – губительный путь. Христианство объяснило, в чем дело. И оказывается, это очень интересно. Очень интересно. Христианство назвало эти вещи другими несколько именами, хотя сохранило и эти, но придало совсем иной смысл. Не просто добродетель и не просто наслаждение, оно говорит совсем о другом. Она сказала о том, что существуют не только эти два начала просто сами по себе в человеке, или, если хотите, абстрактно, вообще не существует. Ведь что такое добродетель сама по себе? Ну, а где она? Она же только в человеке, кажется. Христианство говорит, нет. Наслаждение только в человеке? Говорит, нет. На самом деле ситуация гораздо более глубокая и серьезная. Христианство объявило, что добродетель – это есть не что, а кто. И это не какое-то понятие отвлеченное, которое существует в человеческой мысли, а это есть сам Бог. Бог есть добро. И, если хотите, не просто добро. Это не какое-то просто нравственное добро. Нет. Нравственное добро – это слишком низко, я вам даже скажу. Это очень невысоко. Вы обратите внимание, все древние, самые прославленные сборники святоотеческих высказываний и наставлений, какое носят название? Вот у нас перевели «добротолюбие», если кто читал. И подчас мы совсем не тот смысл вкладываем. По-гречески-то это, знаете, звучит от филокалия, то есть любление красоты. Не добра просто нравственного, не это элементарное просто добродетель, который можем оказать человеку, а любление красоты, филокалия. Калия – это красота. Христианство объявило, что этим высшим добром, который несет в себе, следовательно, и высочайшее благо, оно есть калия, красота. И эта первичная красота есть не что иное, как Бог. Но не только. Не только об этом она сказала. Сказала и о другом. Что это не та красота, которая существует, знаете ли, в каком-то, я не знаю, ином мире, в какой-то иной галактике. Ну, если хотите, ну, пожалуйста, хотите, что в нашем, так сказать, бесконечном вселенском мире, но где-то оно вот сидит, там живет, это царствует и только наблюдает за нами. Нет, христианство сказало о другом, что эта красота, как таковая, которая есть любовь, а не что-либо другое, является основным, фундаментальным, не знаю, как еще точнее выразиться и сильнее выразиться, законом нашей жизни. То, что древние греки презревали как просто как добродетель, ну, добродетель что такое? Ну, не делай другому человеку зла, правда же? Ну, если можешь, ну, сделай что-то ему полезное, доброе, приятное. Да нет, это мы, знаете ли, то делаем, то ошибаемся. Это все-таки нечто мелкое. А красота – это другое. Это то, что существует, и то, что не терпит никакого нарушения, иначе она тут же превратится в безобразие. Оказывается, вот это вот Бог есть ничто иное, как закон нашей жизни. И этим законом жизни является ничто иное, как именно та основная характеристика, которая названа христианством. Этим законом является любовь. Под любовью что разумеется? Не надо думать, что это обязательно сердечное влечение. Да, и это, конечно, может быть. Но даже не об этом речь идет. Это приобретается чистотой души только, когда сердечное влечение каждому человеку, ко всему живому, ко всему существующему, как написано у святого Исаака Сирина, что есть сердце милующее, то есть любовь. И он говорит, это возгорание сердца о всяком творении. И перечисляет даже о пресмыкающихся, о гадах, о зверях, о птицах, о врагах, даже о самих демонах. И не может такой человек, у которого сердце возгорается этим чувством, не может терпеть ни малейшего страдания, если он видит, что кто-то из них страдает. О самих демонах, слышите? Потому что, оказывается, любовь – это не есть просто что-то одно направленное чувство на кого-то или на что-то, а это и состояние души человеческой, которая тогда, как солнце, изливает свои лучи на все и на всех. Не спрашивай о том, добрый или злой, хороший или плохой, на всех светит. Так оказывается, и вот это состояние любви, о котором говорит христианство, да, оно не знает выбора. Слышите, не знает. Ко всем относится, если хотите, равно. Однажды перед такой аудиторией мне пришлось задать вопрос. А кого больше Бог любит? А как, кстати, вы думаете, кого больше Бог любит? Богоматерь или Антихриста? И если мы не ответим на этот вопрос, мы не понимаем христианского Бога. Если мы ответим, что Он больше любит Богоматерь, мы не понимаем христианского Бога. Солнце кого больше любит, когда светит негодяй, отвратительный преступник и святой праведник или невинный ребенок? Не одинаково ли светит? Одинаково. Воспринимаем мы по-разному. Как можно от солнца закрыться непроницаемой стеной и завесой, так можно и от божественной любви закрыться чем? Вот этим своим, ну, проще сказать, эгоизмом, что ли, себелюбием, страстями и прочими вещами. Одинаково, потому что божественная любовь изливается всюду и на всех равно. В этом, если хотите, одна исключительная особенность христианского учения. Бог есть закон нашего бытия. Что такое добродетель? Вот оказывается, что это есть. Подлинная добродетель, она вся заключается, вся концентрируется в том, чтобы человек желал, насколько может, относиться к любому другому человеку, к любому, с благожелательством. Это, как если хотите, как низший уровень духовной жизни человека. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Это такой низший уровень. Это, если хотите, любовь интеллектуальная, так сказать, разумная. Разумная. Не делай, по крайней мере, этого. И не желай, если можешь. Но это только самый низший уровень. А христианство говорит, что если человек станет на эту дорогу, если он изберет именно эту добродетель, то он может приобрести, открыть в своей душе вот тот драгоценный ларчик. Слышите, в сказках сколько мы раз слышим так? Ларчик, там золотой ключик и так далее. Что это за ларчик? Что это за ключик? Оказывается, Царство Божие внутри нас есть. Царство Божье! То есть, это высочайшее благо для человека. Высочайшее. Это предел. Потому что нет у нас других слов выразить. И что оно есть? Опять приходится повторять. Бог есть любовь. И когда Бог открывается в душе человеческой, тогда все. Он готов всем благо творить. Вот, оказывается, о какой арети говорит христианство, в отличие от этого древнегреческого, знаете ли, мысли, грез этих неких. Когда действительно уже выбор просто хотя бы добродетели уже характеризовал верное направление человеческой жизни. Потом-то писали много об этом. Помните? «Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения». Какая идет постоянная борьба внутри каждого человека. И не надо думать, что ах, как жалко, что есть эта борьба. Наоборот, это как прекрасно, что есть эта борьба. Где нет борьбы, там нет подлинного добра в человеке. Потому что только в этом противостоянии этих двух начал человек показывает себя, кто он есть, в смысле, что он хочет, к чему он стремится. Даже падая, к чему он стремится. Вспомните братья Карамазов, Достоевского. Как там этот Дмитрий Карамазов? Помните, какие слова только он произносит? Кстати, я помню, что когда посмотрел фильм «Братья Карамазовы», я сидел и сказал, ну все, я больше не буду преподавать. Достаточно одного этого фильма. Здесь вся апологетика. А если Бога нет, то все позволено. Какие страшные слова звучат оттуда с экрана. И с другой стороны, какие слова произносит тот же Дмитрий Карамазов. Да, но я и в самом грехе, даже в самой гуще греха, я обращался к Богу и говорю, Господи, да, я вот такой, я грязь, я ничто, но я хочу только быть с Тобою. Господи, хотя я ничего не могу сделать. Христианнейшая идея, которая выражена, если хотите, Достоевский переложил. Кто первый в рай вошел? Разве не бандит? Что он доброго сделал? Какая арети? Кому он помог? Кому подал? Кого спас? Уже никого и ничего он не мог. У нее только руки по локоть в крови были, в крови человеческой. Вы представьте себе, и что он мог? Какую добродетель сделать? Никакой. И вдруг, подумайте, сегодня будешь со мною в раю. Вы знаете, что это такое? Это акт такой веры, такого исповедания, которое противоречит всем религиям мира, без исключения. Это же неслыханное учение. Негодяй первый в рай входит. Какое добро он сделал, скажите? Никакого. Сам сознался. Мы достойные по своим делам получаем. И сказал в данном случае правду, а не что другое. Какое открывается нам зрелище потрясающее. Кто такой Бог христианский? А оказывается, не просто даже добродетель. Добродетель наша, которую можем делать, это есть только выражение нашего желания, что мы хотим сделать. Но не она даже нас спасает. Что спасло этого бандита? Достойное по делам нашим мы получили. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Ты помяни в Твоем, там, я там. Никогда не буду. Вот оказывается, где суть христианства. Где суть христианства? Бандит понимал, он там никогда не будет. Понимал, знал и не сомневался. Я вот думаю, нет, а я все-таки где-нибудь, ну, сбоку, тихонь, под каким-нибудь там деревцем, но в раю буду. Вот так. Ну да, я не со святыми там великими, нет. Ну пусть сами последними, но все-таки в раю. Слышите, насколько наше чувство, насколько наше понимание себя, насколько самосознание себя у нас отличается от того, которое только и сближает человека с Богом. Мы все время говорим, что Бог есть любовь. Это мы слышим, но забываем сказать еще об одном. Об одном качестве, об одном свойстве, без которого ни один человек не получит спасения. Бог есть не просто любовь, а Бог есть потрясающее смирение. Да, так возлюбил Бог, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. На что отдал? Помните, что пишет апостол Павел? Мы проповедуем Христа распятого иудеям, которые думали о Мессии, который будет покорителем мира, царствовать над всем миром будет, царем будет, царем всего мира, всего земного шара. И вдруг этот Мессия распятый? Какой ужас! Иудеям соблазн. И, кстати, до сих пор это соблазн. Мне интересно, сегодня рассказал один человек, один священник, как он, да, ну просто по пути шли, зашли в синагогу, его попросили спрячьте крест. Я говорю, а почему? Вы не спросили, в чем дело? Крест до сих пор остается соблазном. Мессия и крест – несовместимые вещи. Апостол Павел пишет, мы проповедуем Христа распятого иудеям соблазн. Почему? Потому что думали только о каком? О земном царстве. То, о чем как многие сейчас тоже думают, царя бы нам, царя. Царя нам. И мыслят об этом, и думают об этом, мечтают об этом. Хотя бы вспомнили Библию. Когда евреи запросили у Бога царя, Бог разгневался на них и дал им бесноватого Саула в качестве царя. Не думаем мы даже, а в чем дело? И дело не в том, что вообще просто царь плохо, плохо или хорошо, нет. А в том, что когда мы ищем царя чего? Земного, земного блага, земного царства, земного могущества. Вот чего, когда мы ищем. Вот этой вот гедонии ищем. Вот это наслаждение где? Вот здесь. О, греческий миф. Хорош, верно. И когда мы это ищем, разгневался Бог на них. Разгневается и на всех тех, когда они то же самое начнут искать именно этого. Нет, пишет апостол Павел, говорит, Мы проповедуем Христа распятого иудеям соблазн. А эллинам, кому это эллинам? Ну, если хотите, это всем другим народам, которые в чем видят благо? Подумайте, с самого начала существования человечества, если вы обратитесь к истории любого государства, любого царства, вы увидите там одно и то же стремление построить такое государство, такую общественную жизнь, при котором бы весь народ, все, кто есть, были бы максимально удовлетворены во всех своих нуждах. Ну, то, о чем говорили, как вы знаете, древние римляне, когда император вдруг выносили из покоя, из дворца, несли императора, то римляне -то толпами громадными на улице сопровождали его и кричали «Панам et circenses!» «Хлеба и зрелищ!» Слышишь, что подавай нам? «Хлеба и зрелищ!» «Земного благополучия и развлечения!» А посмотрите, что сейчас главное – развлекаловка. Развлекаловка по всем направлениям, только чтобы такой чем бы развлечься. Непрерывно. У некоторых целый день работает телевизор. Уже не могут побыть с собой. Страшно с собой один на один побыть. Что вы, какой ужас. Слушайте, себя бояться. Обязательно надо что-то такое, чтобы отвлекало и развлекало. Даже не могут даже представить себе, чтобы побыть наедине с самим собой. И даже не знают о той великой христианской истине, что человек – это существо не только телесное, но и духовное, и что его подлинное благо как раз состоит в чем? В чем? В соединении, в духовном единстве с тем, кто есть сама любовь, с Богом. Вы обратите внимание, что очень многие с древности, да и до сих пор есть иногда стремления, уходили из общества. Почему? Вовсе не потому, что не была неприязнь к другим людям, избави Бога. Мешало быть им просто с Богом. Они хотели молиться. Молиться хотели. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. В этом видели великую радость. И действительно ощущали, потому что происходила связь человеческого духа с божественным духом. Человек напитывался, и тем самым открывал вот тот драгоценный ларчик, о котором мы говорили. Все человечество чего искало? Напротив, искало хлеба и зрелищ. Почему я говорю «искало»? Вы должны меня поправить. Не искало, а ищет и будет искать, пока не уничтожит сам себя в поисках этого блага. Комфорт. Вот что нам нужно. Предельный. Насколько возможно. Во всех отношениях. Вот что ищет. И к чему он привел? К чему приводит? Интересно. Всю историю человечества стремится только к этому, а приходит к чему? Наверное, все-таки мы учились понемногу, как писал Пушкин, правда? Чему-нибудь и как-нибудь. И помним в истории, всю историю, чем она наполнена? Кровью. Кровью, насилием, эксплуатацией, несправедливостью, революциями этими ужасными и жуткими. Это что только происходит? Что такое? В чем дело? И, кажется, присутствует идея добра. Мы хотим добра, но какого добра? Не добродетели мы хотим, а наслаждения. Вот идет за что битва. Как знаете, как звери, которые вырывают друг у друга, кто больше, кто сильнее сумеет захватить. И так в истории человечества происходит такой же процесс. Посмотрите, по какому пути ушли. Вот о каком наслаждении эта речь идет речь. Когда это становится целью и смыслом жизни. Когда сама добродетель как таковая, она просто отбрасывается как некий мешающий момент. Все во имя только этого. И к чему приводит? Чем плохо это было бы стремление? Почему Геракл не избрал? Ну, образно говоря, Потому что, оказывается, в нем вот что присутствует в корне самом зло, ибо добро отрицается этим. До чего мы дошли уже сейчас, вы прекрасно понимаете, это состояние мира. Вы прекрасно видите, что непрерывно идет. Кажется, только были две мировые войны, а третья с огромным трудом, постоянно, каким напряжением только избегают, пытаются, и все время стоим на грани. Все время на грани. Но хорошо, нет мировой. А не мировые? Сколько крови идет? И это непрерывно. В чем причина? Забыли об арети, забыли о добродетели, забыли, что высшим принципом человеческой жизни должно быть стремление не к наслаждению, а к добру, уж хотя бы в таком самом таком низком уровне, к добру. Вот, оказывается, выбор где проходит. И у каждого человека, и у каждого народа, и у всего человечества в целом. Вот где осуществляется в конечном счете то, что человек избирает себе и получает. И получает. Вот этот древнегреческий миф, как видите, он исполнен так очень глубокого смысла. И этот смысл открывается особенно, я бы сказал, с такой большой и силой, и полнотой, и ясностью, открывается в христианстве. Когда мы видим, сам Бога человек страдает, пришел не ради наслаждений, о чем думали всегда и все народы, и принес не наслаждение, а принес высшее, что это. Почему высшее? Принес не это, а принес понимание добродетели. Что такое добродетель? Это не просто добренькие. Да нет же. Да я могу быть добреньким и тут же испытывать и зло, и неприязнь к другому человеку. Нет. Должен сам принцип любви должен быть заложен в сознании человека, в саму его жизнь должно быть это заложено, это начало. Отход от этого ведет к страданиям и к смерти. Христианство показало нам, что такое грех. Вы знаете, это какая-то глубокая ошибка в сознании часто происходит у нас, когда мы грех понимаем как своего рода некое нарушение закона, данного Богом. Точно, то есть воспринимаем это как нарушение государственного закона, за который мы караемся. Это опасная ошибка. Совершенно решительно объясняет Евангелие, что Бог не наказывает и награждает, что он не какой-то высший судья, совсем нет. Так же, как природа нас не наказывает и не награждает. Природа награждает нас, наказывает? Нет. Еще древние стоики, это такое было философское учение, говорили, живи согласно с природой, и ты получишь благо. Природа обладает той совершенной структурой жизни, которой должен следовать и человек. Так вот, одно дело природа материальная и биологическая, а в человеке существует и природа духовная. И вот этой-то духовной природой как раз и существует тот Бог, который живет в каждом человеке. Живи согласно с этой духовной природой, и ты тогда получишь благо. Что есть грех? Бог совсем не издавал законы. Заповеди – это вовсе не законы. Заповеди Божьи – это предупреждение. То предупреждение, которое мать и отец говорят ребенку. Предупреждают его. Смотри, не делай это. Не копайся в розетке. Тебя убьет током. Будь осторожен с машиной. Не бросайся в воду, где водовороты. Это предупреждение. Бог предупреждает заповедями своими, предупреждает от опасности человека делать то, другое или третье. Причем, если некоторые вещи для нас, для всех очевидны, тут мы видим при всей своей близорукости и, например, понимаем, когда нам говорят, что пьянство там или наркомания, что действительно это какое зло, это мы понимаем. Воровство уже тут, ну, смотря как украсть, а может, удачно удастся украсть. И уже оно будет, может, и ничего как раз. Ну, кто-то попадается, верно, но я там уж, наверное, не попадусь. Сумею провернуть очень дело. Христианство говорит, оказывается, что вот это противление или нарушение, лучше сказать, вот этого основного закона, духовного закона нашей жизни, есть не что иное, как принесение вреда самому себе. Вот приходится постоянно об этом говорить. Грех – это не просто нарушение какого-то закона, который спустил Бог сверху. Да нет же! Бог есть и природа нашей жизни. И когда мы поступаем вопреки законам этой природы, во что мы ее превращаем? Вот посмотрите, что сейчас творится. Экологический кризис. Причем настолько сильный экологический кризис, что уже мы приближаемся, знаете, к такой пороговой линии, переступив которую, уже могут произойти необратимые процессы. И тогда, как пишут ученые, крупнейшие ученые, тогда катастрофа, экологическая катастрофа, может разразиться с такой силой и с такой скоростью, я помню, обратил на это внимание, и с такой скоростью, что же никакие технические средства нам не помогут избавиться от нее. Скоростью и силой никакие технические средства. Это предупреждает же не кто-нибудь, не фантазеры, знаете, не просто какие-то писатели-фантасты, а строгие ученые, которые вот, говорят, вот закономерность. Мы смотрите, у нас истощаются ресурсы полезных ископаемых. Мы уничтожаем, биосферу уничтожаем. Посмотрите, что леса сокращаются, пустыни наступают, гумус исчезает. Заражаются моря, океаны, реки, воздух. Скоро уже в бутылках воздух будем покупать. Взять бутылку, купил, понюхал два раза, сказать спасибо. Вот уже до чего мы доходим. Да-да, и мы уже приближаемся буквально к этой пороговой, так сказать, линии. Причем самое любопытное, скажу вам при этом, ученые говорят об этом. Политики и в ус не дуют. У них свое, да, решение глобальных проблем. Кто кого захватит, где больше влияния, где лучше будет бизнес и так далее. Море по колено. Как безумие. Настоящее просто безумие. В полном смысле слова рубят сук, на котором сидят, и еще друг перед другом соревнуются, кто лучше рубит, у кого топор лучше. Вот ведь какая беда-то происходит. Видите, что происходит в области даже вот этого физического мира, мира природного. А что происходит? И все из-за чего? Комфорт жизни, комфорт. То же самое происходит в нравственной сфере и в духовной сфере. Вы обратите внимание, что сейчас каждые 5 минут убивают христианина. Только потому, что он христианин. Пожалуйста. Обратите внимание, с чего бы это? Каждые 5 минут, об этом говорит статистика, погибает христианин. В Азии, в Африке, но это ладно еще там. В Европе что происходит? В Америке что происходит? Какое надругательство над христианскими святынями, церквами? Это просто поразительно. Убирают кресты поклонные отовсюду, заставляют снимать кресты. В классах нельзя держать Библию, нельзя читать молитву «Отче наш». Вы знаете, это просто происходит какое-то глобальное, опять глобальное гонение на христианство. Я понимаю, это было в первом веке, это была новая религия, никто не знал о ней. Да, и тут было, так сказать, ну, все что угодно можно было ожидать. А теперь что? В Конституции Европейской нет даже упоминания, даже имени Христа нет. Вся культура, кажется, была построена на христианских, кажется, сначала. Но настолько уже извратили, что уже там даже слову христианство не нашлось места. Что бы это? А что это такое? Мы все время забываем о первичности духовного начала в нашей жизни. Обратите внимание, если относимся, вот, например, к человеку очень хорошо, мы и любой его поступок положительный, говорит, вот видите, как хорошее, смотрите, что он сделал. Говорят, а вот плохо. Ну, знаете, это со всяким бывает, это просто ошибка. А вот еще, ну и тут ошибся, а вы что, никогда не ошибались? А когда мы плохо относимся к человеку, он что-то сделал, ошибся. Вот видите, видите, явный негодяй. А вот смотрите, хороший лицемер. Это он так это показывает, лукавит, ничего подобного. Вы слышите, от чего зависит оценка-то? От нашего отношения, то есть, если хотите, духовного характера, оценки этого человека. От чего зависит? В каком ключе он уже у нас представляется? И тогда мы оценим все и положительное, и отрицательное. Совершенно, совершенно в этом, именно в этом, одном и том же плане. Посмотрите, так и сейчас дух нашей эпохи, той, в которой мы живем, это дух все нарастающего отрицания христианства. Нарастающего, причем постоянно, с каждым днем. Причем этот дух нарастает, вы знаете, не только в тех странах, где нет православия, даже и там, где оно есть. Идет процесс омерщения, идет буквально подмена христианских начал в жизни вот теми, которые когда-то назывались, когда-то, языческими. Ну, сейчас, может быть, этот термин не очень понятен, и думаю, что язычество – это значит многобожие. Да вовсе нет, совсем не обязательно. Ну и многобожие, конечно. Но что мы читаем? «Их Бог чрева, их Бог золото, кумир какой угодно может быть. Важно, кто, что является целью человеческой жизни. Вот это и есть его Бог». И обратите внимание, что сейчас происходит вообще, трагический процесс, когда все устремления человека и человечества, и самой культуры, и все направлены на что? Только на мамону и развлечения. Мамона, то есть, богатство, если хотите, да, роскошь и развлечения. Вот все, что мне нужно. Больше мне ничего не нужно. Бог, можете есть, ну и пусть есть. Он сам по себе, а я сам по себе. Как будто Бог – это какое-то существо, которое где-то сидит сам по себе. Бог в каждом человеке присутствует, и я могу действовать, жить в соответствии с Ним или, напротив, нарушать эти законы и тем самым наказывать самого себя. Так же, как мы наказываем себя, нарушая законы вот эти природные, нельзя прыгать с 10-го этажа. Нельзя. Почему? Закон тяготения. Разобьешься. Это я понимаю. А христианство говорит, нельзя лукавить. Нельзя лукавить. Почему? Себя ты точно так же наказываешь. Это же нарушение закона. Закона, природного закона, духовного закона твоей жизни. Нельзя. Если ты хочешь себе блага, себе, даже не говоря о других, хочешь себе блага, не лукавь, не лицемер, не обманывай. Ни в коем случае не желай никому зла. Потому что само даже желание зла, само желание, это уже нож, который ты вонзаешь в свое сердце, в свое. Тому человеку, он, может, и не знает, что вы его ненавидите. Мы ненавидим. Даже не подразумевает подчас. Мы ему улыбаемся лукаво. А себе-то да. А свое сердце я вонзаю этот нож. Вот вы слышите, какое глубокое, какое понимание природы нашей жизни открывает христианство. Человек, берегись иметь какое-нибудь зло к другим людям. Это самый, кстати, страшный грех. Это грех по отношению к другому человеку. Это самый страшный грех. Да, грех, который действительно наиболее уродует самого этого человека, имеющего это зло. И поэтому предупреждает христианство со всей силой. Помни, человек, наш Бог есть любовь. Что значит наш? Вообще Бог. Но христианство о нем говорит, поэтому мы и говорим наш Бог. Вот. И это есть основа всего нашего бытия. Старайся жить в полном соответствии с этим, о чем он говорит. Хочешь блага? Вот так надо жить. Не прыгай с 10-го этажа. Сойди по ступенькам. Сойди спокойно. Нет, я хочу парить, как птица. И парит бедный. Говорит, ах, человек-то спился. Человек в тюрьму попался. Человек повесился. Да. Наконец человек умер. Как? Все, такой, богатый и умер. Да, богатый и умер. А что, богатые не умирают-то? Всю жизнь за что боролся? И напоролся. Вы слышите, безумие какое. Когда мы отрицаем эту ценность, которая именуется Богом. Потому что, вы знаете, это просто поразительно. Поразительно, когда человек начинает отрицать, никакого Бога нет. Он просто ничего не понимает или никогда не думал даже. Это же безумие просто. Спросите любого человека, что мне сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Чтобы увидеть, что Бога нет. Что нужно сделать? Пришлось задать, и не может ответить. Я говорю, вы не знаете, а я отвечу. Вы хотите узнать, что Бога нет? Сходите на какую-нибудь дикую дискотеку и убедитесь тут же. Никакого Бога нет. Да, это шутка, кажется, на самом деле действительно. Разве можно говорить, что нет Бога? Наука говорит, не знаю самое большее, но величайшие ученые мира всегда, но многие приходили прямо к тому, что да, Бог есть. Так вот, этот Бог, который мы именуем Богом христианским, и о котором христианство говорит, что он есть, что этот Бог есть не что иное, как закон нашей всей жизни. Этот Бог есть любовь. Этот Бог есть действительно смирение. И тот человек, который хочет себе счастья в этой жизни, а не где-нибудь даже, в этой жизни, должен следовать этому закону. Ходить по ступенькам, по лестницам, а не прыгать с какого-то этажа, изображая парение птицы. Вот, оказывается, к чему призывает христианство. И вот какой смысл, если хотите, вкладывает, можно вложить в древний миф о Геракле. Да, вот оно добро где, в том учении, в том понимании Бога, о котором говорит христианство. Вот оно наслаждение. Это тот обман и мыльные пузыри, да, которые думают, что можно мыльными пузырями напитаться. Там, где нет любви, нет блага для человека. Он погибает уже, если хотите, в этой жизни. Но надо не забывать, что есть и другая жизнь. И другая есть жизнь. И от нее никуда человек-то не денешься. Ибо всех у нас одна и та же участь. Как осень, посмотрите, листочки сбрасываются. И ничего не сделаешь. И так год за годом, так поколение за поколением. Немного ума надо иметь, чтобы понять, что это образ, прекрасный образ человеческой жизни. И как важно заранее, насколько это возможно, заранее Да, убедиться в этом, понять и применить этот закон бытия к своей личной и общественной, насколько это возможно, жизни. Но это я просто вступительно несколько слов сказал. Да, к сожалению, очень долго я не ожидал. Да, к сожалению, потому что основная эта задача была именно все-таки поговорить о тех вопросах, которые действительно, может быть, есть, и кого-то какие-то беспокоят, то, пожалуйста, их можно подавать в любом виде. Но, как вы знаете, я всегда предпочитаю, чтобы вы подавали мысленно, я мысленно отвечал. Мы сейчас с вами полчасочка помолчим. Правда? Полчаса. И только будем внимательно смотреть друг на друга. Ну, все-таки 21 век, правда же? Ну, что мы? Это и так человечество все время говорило и говорило. А теперь можно уже и мысленно общаться. Пора уже нам научиться все-таки перейти на новый уровень общения. Вот так. Если какие есть вопросы, какие
да,
есть? Или...
Есть, есть,
да? Так, пожалуйста.
Вопросы есть. Благодарим вас за замечательное слово. Вопросов много, и вопросы можно разделить по разным темам. Но одна из тем, волнующая сердца и умы наших присутствующих в разных системах, это тема такая, знаете, эсхатологическая. И несколько вопросов вам готов зачитать.
Нет, вы прочтите, лучше мысль выразите. Если несколько вопросов об одном и том же, зачем же их зачитывать?
Ну, они дополняют друг друга. Куда денется после того пришествия сатана с бесами, что будет с людьми от последних времен? Будет ли у них время на исповедание своих грехов? В чем смысл страшного суда? Есть ли такое учение в православной церкви о том, что в аду есть 12 поясов или уровней, где находятся грешные души, что на неком поясе 10-м души мучимы, не будут мучимы и так далее. Но вот эта тема, она волнует мы многих, и вот эти вопросы они задают.
Ну еще бы не волновать, ведь мы же все смертны. И кажется, немножечко поинтересоваться тем, что будет. Да. Вы очень по адресу спросили. Я, конечно, все знаю. Еще бы. Это вообще замечательно, да. Да. Ну, правда, я, конечно, был в раю и в аду, иначе бы я не написала книжки «Из времени в вечность», правда? Но, как я вот довольно часто говорю, когда я был в раю, то довольно мало встретил своих знакомых. И как-то немножко мне показалось скучновато. Но когда я сошел в ад, о, Боже мой, это какое раздолье. Во-первых, знакомых тьма. Причем от низших до высших. Я говорю даже это о церковных людях, а не о ком-нибудь, вы не подумайте. И вообще там довольно весело. Вообще мне очень хотелось там остаться, но меня утешили и сказали, сейчас пока не надо, но скоро ты придешь к нам, и мы найдем и тебе местечко. Вот тут сковорода есть, уже одна свободная. Вот так. Да. Но это все, конечно, так, и шуточки, и прибавуточки, но без них невозможно жить же, конечно. Я вам скажу в отношении нашего общего беспокойства, и действительно это беспокойство по существу. Вы знаете, очень любопытная вещь, с которой вы не знакомы, поскольку ну, не приходилось вам учиться в духовных школах. Если вы откроете наши учебники, то по вопросу о вечности вы встретите очень интересную картину. Там приводятся прямые тексты Священного Писания, и святых отцов, которые говорят о том, праведники пойдут в жизнь вечную, грешники пойдут в муки вечные, нескончаемые. Точка. А кто грешник? Кто праведник? Поднимите руку. Никого? Вы что? Все в муку вечные пойдете? Вы знаете, любопытное дело. Дело в том, что когда пришлось читать святых отцов, то находишь то и дело потрясающие высказывания. Какие? Что оказывается, да, каждый человек ответит за свои бессовестные дела. То есть за поступки против совести. То есть он действительно будет мучиться этим. Не в том смысле, что его кто-то будет там наказывать, бить там плетками или сажать на ту сковороду, которую я вам сказал. Дело не в этом. Это действительно будет мучение совести. И вот там не останется темных уголков, куда мог бы человек спрятаться. Нет, все откроется. Вы представьте себе ситуацию. Ну, представьте, вот площадь. Я вам передаю проповедь одного умного Никона Воробьева. Вы на высоком помосте. Перед вами стоят ваши родные, ваши знакомые, ваши друзья, ваши коллеги по работе. Все стоят, смотрят на вас. И вдруг... Вы на помосте стоите, а рядом с помостом какая-то вонючая яма, наполненная всякой грязью. И вдруг, представьте себе, снимается с человека покров и открывается все состояние его души. Я только что улыбался ему, какой ты хороший, а оказывается... Я лукавил, лгал, предавал, наговаривал на человека, завидовал, обманывал, воровал. И все это откроется. У этого человека выход только один – прыгать в эту вонючую яму. И он, бедный, предпочитает лучше прыгнуть туда, только больше бы... Не быть этой мишенью, все в ужасе смотрят, как ты, верно, да как это может быть? Вы слышите, какие мучения? Это действительно стыд и срам. Вот оно мучение. Я не говорю о более тяжелых грехах. А если убивал человек, эти убитые, эти стоны... Эти просьбы о жизни. А когда издевался человек, я помню, однажды во время рождественских чтений ко мне подошла одна журналистка, ну, окружили после выступления, много людей окружили, и все, вопросы. Я говорю, дайте я, в общем, дайте я скажу. Я говорю, ну, что такое, давайте, да. Меня афганцы просили узнать у вас. Скажите, что будет с нами? Мы в отчаянии, потому что мы слишком много пролили крови. Мы в отчаянии, просто мы не знаем, что делать. Вы слышите? Какие страдания, что такое? Вот оно, страдания какие. Как здесь нам стыдно смотреть в глаза вдруг, когда мы лукавили, обманывали, и вдруг тут, как говорится, очная ставка. Эти страдания будут, и никуда от них человек не уйдет. Увы, и земная жизнь нам дана только для того, чтобы мы здесь показали себя, к чему мы стремимся, что мы хотим. Правда. Но не можем мы быть безукоризненными. Это верно. Одних наших мыслей, только если собрать наши мысли, то уже пойдешь в преисподнюю сразу. Уже больше ничего. От одних мыслей только достаточно, чтобы оказаться на самом дне. А если еще слова, если дела и так далее. Так вот, да, эти мучения будут. И вот что открылось, интересно. Целый ряд святых отцов, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Исаак Сирин, Иоанн Лествичник, Максим Исповедник. Слышите, прям один за другим пишут, да, будут муки, но эти муки будут как бы неким искуплением, муки, в которых человек наконец поймет, что он творил. И в этих муках будет происходить очищение человека. Так что в конечном счете, как пишет, например, Максим Исповедник, да, или Григорий Богослов, что произойдет все-таки исцеление души человеческой, и человек все-таки соединится с Богом. Целый ряд отцов. Ну что отцов? и только Отцом. А посмотрите, богослужение наше, воскресное богослужение, какие? Дни спасения миру быть. Какому миру? Какое спасение? Своим воскресением уничтожил блистанием божества, уничтожил ад. Так уничтожил или нет? Посмотрите, пасхальное слово Иоанна Златоуста на Пасху читается. Ад, где твоя победа? С ошествием Христа уничтожен ад и так далее. И вы знаете, какая остается картина? Вот я говорю для тех, кто этим не занимался. Так, два ряда вот идут прям параллельно. Причем часто один и тот же даже Святой Отец говорит, и пойдут на вечные муки, и тут же говорит, буквально другого говорит, что муки будут, но будет в конечном счете спасение. Два ряда. Вы знаете, это любопытнейшие вещи, интереснейшие. Очень интересно. О чем это говорит? Видимо, это говорит о том, что детям нам очень трудно понять, что такое там вечность, что это такое. Мы представляем себе все по-земному, а там совершенно иная реальность. Как один епископ умирал, озирался и все повторял одни и те же слова. Все не так, все не то, все не так, с изумлением. Действительно, говорят, тот мир совсем другой. Совсем. Там нет времени. Представьте себе. В том мире нет времени. Ну, каждый человек, который умирает, он попадает в область вечности. Это есть там вечность, а не время. И поэтому даже когда говорят о вечных муках, то говорят о чем? О муках, которые будут в вечности. Верно. Но конечно или бесконечно, сразу видим два ряда. Тот же Афанасий Великий, тот же Иоанн Златоуст пишут и о том, и о другом. Какой вывод можно сделать? Мы стоим перед некой тайной. Тайной, которую нам трудно понять. Но эта тайна дает нам все-таки надежду. На что? На то, чем меньше мы будем здесь грешить, лучше сказать, чем больше мы будем здесь каяться, тем меньше будем мучиться там. Ох, какое это великое благо! Это бесспорно. На этом настаивают. Тем меньше мы будем страдать там. Если будем стараться здесь, жить как можно более по-христиански и каяться как можно чаще. Постоянно, насколько это возможно. Вот к чему призывает нас голос святых отцов, голос богослужений. Вот священники, они особенно хорошо знают, вот воскресное богослужение, только это почитаешь, Боже мой, слышим, что поется, непрерывно это, да, поется о разрушении ада, о победе над адом Христа. Посмотрите, только тропари воскресные, какие замечательные. Тайна и то, и другое. А почему я начал, сказал, что в наших учебниках написано только одно – только будут вечные муки, а праведники пойдут в жизнь вечную. Вчера я спросил, кто праведник? И ни одного. Так что же, миллиарды пойдут в вечную? Господь сотворил. Он же знал. И миллиарды Он сотворил для вечных мучений. Спасет это горстка праведников-то. Кто праведники? Горстка. И те сознавали себя грешными. А миллиарды, а дети невинные, они тоже? Вы слышите, перед какими проблемами? Вот, поэтому в данном случае нужно понимать просто одно. Да, надежду Господь дает. Послушайте, когда будет пасхальное богослужение, или возьмите, почитайте это слово Иоанна Златоуста, и вы удивитесь. Действительно, вот она радость. Христос пришел для спасения не кучечки людей, а дней спасения миру быть. Когда вознесен буду, всех призову к себе. а что пишут и апостольские послания, все. Вот это нужно учитывать, но нужно понять. Потому что избави Бог и от невечных мучений, от невечных даже мучений избави Бог. Потому что дело-то очень страшное. Поэтому христианство и призывает каждого человека, насколько ты можешь, приложи силы, только постарайся, удерживай себя от зла. Если уж сделал, немедленно кайся перед Богом, слышите? Не жди, когда пойду к батюшке. Батюшке нужно только самое главное сказать, а не расписывать, знаете, вот такие листы. Главное надо сказать, а перед Богом каяться нужно постоянно, чтобы избежать вот этих будущих вечных страданий. Помните, что это вечное? То есть страданий вечности. Ибо там душа переходит в мир вечности. Вот что можно сказать по этому вопросу. Ну, у вас там много, но я только самую суть скажу. Насчет дьявола, вы знаете, как-то я с ним не встречался все-таки, да. Не забыл спросить его, как у него там судьба дальнейшая будет. Вот так.
Вопрос следующий. Истинный христианин должен чувствовать себя ниже всех, но при этом возникает чувство уныния, а это грех. Где середина между чувством уныния и чувством радости, который тоже должен испытывать каждый христианин? И вопрос...
Да, вы, слушайте, только по одному задавать. Не надо сразу двух-трех в одну кучу, и, знаете, потом не поймешь. Смешались в кучу кони-люди и залп этой тысячи орудий. Да. Лучше вот так. Я вам скажу так. Уныние только тогда нападает на человека, когда он надеется на себя. И вдруг я и не смог. Когда же у него есть рядом человек, который может ему помочь... Я-то думал, я взял этот рюкзак 10-пудовый и понесу. А оказывается, но когда есть рядом мне тот, кто может мне помочь, у меня нет уныния, а есть надежда. И когда я вижу, мне помогает, есть радость. Так вот, при правильной христианской жизни человек всегда ощущает помощь Божию. Тогда уныние на него не нападет. Потому что человек праведно живущий, он что чувствует? Что он действительно одной минуты по существу, если говорить, не может провести жизнь так, как это требуется. Непрерывно. Мы же непрерывно находимся вне связи с Богом. Поэтому действительно человек, который действительно верит во Христа, верит, что Христос – это Спаситель, а не кто-нибудь, и искренне старается жить, то даже падая, я знаю, что простит меня Господь при любом моем покаянии. И тогда уныние быть не может. Уныние проистекает от гордости, как это я и вдруг. Вот когда уныние, вот когда отчаяние. А при правильной христианской жизни что мы видим? Он, Макарий Великий, Боже, очисти меня грешного. Яко никогда же сотвори благое пред тобою. Великий Макарий понимал, что никогда благое до конца он не мог сотворить, поэтому, Боже, очисти меня грешного. Он был в унынии, он был в великой радости. Ибо он был со Христом, который, если хотите, брал на себя эти грехи, ибо он каялся, Макарий Великий. Каялся, как и всякий другой искренний христианин. Вот так. Так что уныние исключается при правильной христианской жизни.
Следующий вопрос. Если человек добровольно испытывает страдания, нужно ли это Богу? Нужно ли подвергать себя добровольным страданиям?
Пимен Великий, я вам привожу такие авторитеты, говорит, мы, убийцы, не тело, а страстей. Правда, интересно? И если человек подвергает каким страданиям? Если он, например, сохраняет посты, например, он подвергает себя некоему ограничению, то только по одной причине. Не для того, чтобы себя истязать, ни в коем случае, а для того, чтобы хоть немножко мой дух мой дух, моя воля хоть немножко стала посильнее своего чрева. Помните, Андрейчик, что писал? О любезном для всех и лукавом владыке чреве. Вот пост как раз для этого, чтобы хоть немножко человек приобрел некую силу, чтобы господствовал не желудок над ним, а он над желудком. Вот то же самое это касается в отношении всех тех, ну, допустим, подвигов, что ли, которые может предпринимать, и, как мы знали, предпринимали многие-многие подвижники. Да, это нужно. Голова должна быть вверху, а не внизу, только ради этой цели. А когда человек просто начинает причинять себе страдания ради страданий, то это безумие и больше ничего.
Вопрос очень такой для нашего региона. Мой сын хочет жениться на мусульманке. Девушка хорошо воспитана, с уважением относится к старшим, будет хорошей женой. Но она будет верой. Что делать?
Ну, во-первых, это странное дело. Вы знаете, я беру пистолет, нажимаю курок, а потом кричу: «Ай, пуля летит, что мне делать?» «Да что ж ты, голубчик, прежде чем нажать курок, ты должен посмотреть, куда у тебя направлен пистолет-то?» Все-таки странное дело, что мы, знаете, только тогда задаемся вопросом, когда уже что-то сделаем. Не хотим никак абсолютно думать. Говорят, что будто бы в биологии человек обозначается как homo sapiens, как разумное существо. Но очень часто приходится что-то сомневаться. Так ли это? Вот, итак, первое. Надо все-таки понимать это, что какие проблемы могут возникнуть. Второе, уж если это случилось, то ни в коем случае не применять ни малейшего насилия обращения к вере христианской. Христианство и насилие несовместимы. Вообще религия по существу не терпит насилия. Нельзя, как нельзя, заставить любить себя. Ну, заставьте любить себя. Начните его пытать, бить, колотить. Что, любовь будет, да? Ну, что за чушь? Ясно, что нельзя заставить себя любить силой. Насилие. Так и здесь то же самое. Здесь уже апостол Павел об этом пишет. Прямо пишет. Надо же читать все-таки немножко. Он говорит так. Если, допустим, жена верующая, а муж неверующий, или наоборот, то он говорит, если, тем не менее, это неверующий согласен жить с верующим здесь, живи. И старайся чем? Только примером своей жизни, своим именно благочестием показать величие христианства. В чем величие христианства? В любви, в великодушии, а не в фанатизме. Не в зверской силе. Вот в чем. Любовь – всепобеждающая сила. И поэтому здесь, если такое все-таки произошло, то надо помнить, нет лучшего средства, лучшего оружия, всепобеждающего оружия. Это любовь, великодушие и действительно правильная христианская жизнь. И тогда я думаю, что и другая сторона, неважно, какой другой веры, неважно, глядишь, постепенно поймет, увидит красоту христианства. Вы знаете, когда человек увидит красоту, все, он сражен, больше ничего нет. Он оторваться просто не может, и все. Так и здесь, когда мы покажем красоту христианства, все, не нужно никаких убеждений, никаких слов. Сам заинтересуется этот человек. Скажет, что это за религия? Ой, как интересно. Расскажи, пожалуйста. Вот так.
Вопрос следующий. Как современному человеку определить, исполняет его волю Божию или свою?
Не только современному, а какого угодно времени. Какому угодно. У нас есть, вы знаете, помните, кроха, сын, пришел к отцу. И спросила кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. Действительно, вне христианства это очень сложный вопрос. Христианство дает норму хорошести, человечности. Что такое христианские заповеди? Это свойство нормального человека. Нормального человека. Какой? Любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, сострадание, великодушие, милосердие, опять повторяю, и так далее. Вот что такое заповеди. Мы называем заповеди. Это же свойство нормального человека, духовно здорового человека и больше ничего. Ну, скажите, кому не понравится такой человек, от которого мы видим и любовь, и у которого есть радость, и милосердие, и великодушие, и сострадание? Ну, разве мы... Что мы скажем? Вот, оказывается, какое дело-то. Вот что очень важно, о чем нам говорить и помнить. И это для человека всех времен, а не только современного человека. Вот к чему надо стремиться. Но это приобретается, конечно же, трудом над самим собой. Знаете, вот стихотворение есть такое, замечательное стихотворение. Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Вот он, где герой, который выше всех героев. Над собой, над своей самостью, самолюбием своим, тщеславием своим, гордостью своей. Ой, ой, как это победить! Вот тут действительно герой. Вот она, самая великая победа. Вот так, это надо иметь в виду, что христианство дает эту норму человечности и при этом дает средства, путь указывает, как можно достичь этого. Наука, которая говорит об этом, как можно приобрести это, получить, называется словом, ой, я даже боюсь сказать, боюсь, вы испугаете и что-то. Ну, вот что делать? Ну, ладно, скажу, но только по знакомству. И все. Вот так. Эта наука о правильной духовной жизни называется аскетика. Вот аскео, что значит тружусь, тренируюсь. Не думайте, что аскетика – это значит не есть, не пить, не спать, и я не знаю, не жениться, не выходить замуж. Да нет же! Аскетика – это наука просто о правильной духовной жизни. Который с чем связано? Аскео. Знаете, перевести, как компьютер переведет слово аскетика? Спорт. Аскет – спортсмен. Так он и переводит. Посмотрите, как спортсмены тренируются сколько. Ой, боже мой, я как-то прочитал, тяжелый атлет, в тяжелом весе тренируется. Он, утренняя у него зарядочка, надо поднять. Примерно за сколько там, час, два, я не знаю сколько, 5 тонн. И, боже мой, я так и был раздавлен сразу. Вот, оказывается, что происходит.
Вопрос следующий. Можно ли духовно пострадать под причастие повредить душу? И что такое недостойное причастие? Недостойное. Ведь причастие – оружие острое. Можно ли исповедоваться у одного священника, можно ли посещать старца?
Ну, насчет того, что это можно, об этом пишет апостол Павел, что причащающийся недостойно, от того многие из вас, он пишет, да, болеют и даже умирают. Поэтому иногда мы, знаете, причащайтесь, братья, как можно чаще. Ой, да не об этом надо говорить, что причащаться как можно чаще. А о том, чтобы подготовиться должным образом нужно. Кто достойно причащается, отвечаю, тот, кто чувствует себя недостойным. Тот, кто чувствует себя достойным, отойди пока. Я, слава тебе, Господи, все вычитал, все правила, все каноны, пропастился там сколько, день, два или три, и теперь слава тебе, Господи. Лучше не подходи тогда, если видишь себя достойным. Первый признак твоего недостоинства. Потому что там, где человек не видит действительно своей греховности, не видит, что он, я не знаю, кто, боюсь сказать даже, так, и уже он достоин, о, Господи, это какой ужас! Но чтобы увидеть свое недостоинство, ой, нужно же немножечко потрудиться, понаблюдать за собой хотя бы один день, сколько раз я в день... Сколько несчастных этих мыслей, только гадких в голове у меня было. сколько осуждений, сколько неприязни, сколько там вражды, сколько всяких нечистых помыслов, сколько желаний. Один день посмотри, увидишь, как ты достоин. Требуется, достойно причащается только тот, кто походит с сокрушением сердца, с покаянием. Пожалуйста, не подменяйте покаяние исповедью. Это, к сожалению, бывают частые совершенно вещи. Исповедь – это когда человек подходит к священнику и кается в самых только важных грехах. Кстати, именно кается в грехах, а не рассуждает о всяких проблемах. Поэтому исповедь не может быть даже долгой. А покаяние должно быть непрерывно у нас. Почему? Что значит непрерывно? Вот, обманул, отошел. Что я наделал? Господи, прости меня. Почитайте дневник предсмертный Иоанна Кронштадтского. Вы увидите, как он каялся после каждого греха. Вот праведный, праведный говорил. Ой, святой Иоанн Кронштадтский, а посмотрите, опять я позавидовал. Господи, прости меня. Опять я разозлился вот на этого человека. Ой, Господи, прости меня. Вот и оказывается, что нужно делать. Если человек будет наблюдать за собой вот таким образом, то он увидит, что я вечно недостоин. Поэтому речь идет не о достоинстве, как о какой-то высоте положений, а лучше сказать так, о том условии, при каком условии я могу с пользой причаститься. И эта польза только когда может быть, когда я действительно осознаю себя, что я действительно грешный человек. Господи, я только надеюсь на Твое милосердие, Ты только меня помилуй. По Твоей только заповеди я подхожу к причастию. Ты сказал, прости меня, помилуй меня. Вот, это будет достоинством.
Алексей Ильич, вопрос, опять же, связанный с эсхатологическими чаяниями, но мне кажется, очень важен, вот, потому что разные... То есть церковь высказала однозначное мнение, но люди хотят ваше мнение тоже услышать по этому поводу. Уступаете человек, получивший пресловутый ДНН, пользуясь электронной карточкой, банковской картой, взять с антихриста?
Ну, вы знаете, да, вот очень жалко, что мы связываем свое спасение вот с такими вещами. Очень жалко. Вот были паспорта, то с Лениным, то со звездой, то были с молотом и серпом, это было ничего. Да, принимали. Уж кажется, какие знаки. Там, я не знаю, и масонские знаки, и антихристианские знаки. Теперь придумали иные. Кто-то, понимаете, какие-то есть или умные и злые люди, или действительно глупые, которые все время пытаются свести нашу духовную жизнь на магию. А магия чем характеризуется? Надо знать знаки, символы, действия. Вы знаете, чем отличается христианство? Оно говорит, главное в чем? Состояние твоей души, чистота души. Все, что не по совести, это грех. Чистота души от чего? От страстей. А мы это заменяем от ИНН. Вот я принял ИНН, значит грешник. Не принял ИНН, я уже слава тебе, Господи. Ведь до каких диких вещей доходит человек, который не принял ИНН, даже что бы он потом и не грешил, это уже не важно. Вы представляете, как подменяем. Наполнен человек самомнением, тщеславием, гордыней, но и он не принял ИНН. Или карточку эту. Ну какая же разница, карт по карточке ты будешь рассчитываться или бумажками этими. По телефону ты это отправишь, свой налог, или придешь туда. Да. Ну что придумали только? Вместо того, чтобы заботиться о состоянии души, наше все внимание направлено на карточки, на ИНН, и еще Бог знает что. Нечем заняться. Как лукаво и как хитро действительно обманывает простодушных людей, этот прям какой-то бес или люди, зараженные бесами. Не знаю, как и сказать тоже.
Время, к сожалению, заканчивается. Я хотел задать завершающий вопрос. Каких святых отцов стоит начинать изучать? С чего начинать? С чего начинать? Каких отцов читать?
Ну, очень советую читать Аву Дорофея, «Душеполезные поучения». Написана книга очень просто, и там действительно даются начальные основания духовной жизни Аву Дорофея. Конечно, хорошо, если Иоанн Златоуст, у него очень много дается толкований Священного Писания, что для нас очень важно. Конечно, это очень хорошо. Но я бы советовал, вы знаете, это все книги прежних изданий, и там даже язык немножко, ну, сами понимаете, человек язык 19 века, тем более раньше это же не тот, что теперь язык. И это несколько все-таки изменяет характер нашего восприятия. Но скажу вам, что великолепно переложены все основы духовной жизни. И это вот в письмах и в сочинениях, во-первых, свидетеля Игнатия Брянчанинова. Он издается, и надо бы обязательно иметь в своей личной библиотеке. Обязательно бы надо иметь. Но если вы хотите его же, опять-таки, это святоотеческое творение, которое переложено для нашего времени, для нашего человека, возьмите вы игумена Никона Воробьева. Посмотрите какие-то письма, только откройте, вы увидите. Возьмите вы письма Иоанна Валаамского, Иоанна Алексеева, фамилия Алексеев, Иоанна Валаамского. Да чего же это простые, но как замечательно там изложена вся суть духовной жизни. Не эти богословские исследования. Да не читайте вы эти богословские исследования наших, нас, профессоров. Вы там спасения не получите, если будете читать, да. А надо читать вот что. Что пишут они, потому что там действительно написано самое главное. А что самое главное? Они прямо пишут, человек, который не видит своих грехов, не видит своей греховности, и, следовательно, не кается, он не христианин. Человек, который, как кажется, ходит и в храмы, и читает молитвы, но если все это совершает без внимания, то есть просто вычитывает, он не молится, и он остается вообще без религии. Молитва без внимания – это не молитва, это самообман. Как подчеркивают они, с какой силой об этом. Это самообман, из-за которого мы можем всю жизнь, кажется, быть верующими и ни на одну йоту не стать лучше. Почему? Потому что никогда не молимся. Вот беда. Суть молитвы в чем? Пишут они. Внимание – это первое, только внимательное. Второе – покаяние. Там, где нет внимания к тому, что я читаю, какие слова молитвы, и нет покаяния, молитвы нет. И, следовательно, нет никакой связи с Богом нет. Ничего я не получу от Бога. Почему? Да потому что я ему и не молюсь. А язык только болтает. И больше ничего. Поэтому очень советую, если кто-то хочет действительно узнать, что это такое все-таки духовная жизнь, какая правильная жизнь. Увидите, без всяких там не думайте аскетические подвиги. Нет, нет, нет. Почитайте ваши книжки, тем более здесь вы же получаете вот это. Игумена Никона Воробьева, Иоанна Алексеева. Если хотите, игумен Арсений – замечательная книга. Георгий Затворник – тоже прекрасные его письма. Вот. Игнатия Брянчанинова надо то же самое иметь. Ну, постарайтесь. Ну, пусть хоть на полке стоят. Будете хоть переглядываться с ними. И то хорошо. Вот так. Ну, хорошо, да.